Глава третья. Подземелье Скруджа.
«Хозяин?» — с поклоном произнес вошедший Вилтрас. «Что прикажете сообщить старостам? Они ожидают встречи с вами уже 6 дней, никак не решаясь вернуться обратно в село».
Я пару мгновений смотрел на гоблина, не понимая, о чем идет речь. Как в голове переключились нужные тумблеры. «Блин, как же я забыл!» Я просил гоблина собрать мне народ на утро, а сам выпал на неделю. Хорошее начало графства. Скажи, что я готов их принять. Тут же ответил я Вилтрасу. И проводи флейту в ее комнату. Вы же ее где-то поселили?
Я никуда не пойду.
Тут же встала в позу девушка.
Ты тут собрался с кем-то встречаться без меня? Так нечестно.
Первое. Ты не знаешь язык. Второе. То, что сейчас будет происходить, внутренние дела моего клана. Третье. Шаману не свойственно показывать свой характер. Займись обучением. Мне не очень хочется возиться с тобой, как с маленькой. Решено. До тех пор, пока ты не выучишь малабарский, в Альтамеде тебе делать нечего. Вилтрас, у нас на борту лишние пассажиры.
Слушаюсь, хозяин.
Мне показалось, или в голосе гоблина проскользнуло удовольствие. То, что произошло дальше, стало для меня таким же сюрпризом, как и для флейты. Управляющий телепортировался к ней, словно предвестник, взял девушку за руку и тут же вместе с ней исчез, чтобы появиться через мгновение уже одному.
«Ваше приказание выполнено».
«Куда ты ее?» — обеспокоенно спросил я.
«К воротам замка, хозяин. С внешней их стороны. Пригласить старост?»
«Давай». Махнул я рукой, откидываясь на своем троне. Крайне неудобная, скажу я, оказалась вещь. Твердая поверхность, без подушек, без удобств. Как только короли на этом безобразии сидят. Поерзав некоторое время, я плюнул на все и вытащил из мешка свое кресло-качалку. Пускай сейчас недолгие зимние вечера, мне так будет комфортней. Что касается флейты, то я сознательно пошел с девушкой на конфликт. Если она действительно решила стать шаманом, вернее, моим учеником, то должна привыкнуть следовать определенным правилам. Например, слушаться меня как учителя. Тем более, как владетеля в своем собственном замке. Если я сейчас позволю ей творить все, что вздумается, ничего хорошего мне это не принесет.
«Старосты к господину графу!»
продекламировал Вилтрас, отвлекая меня от тяжелых дум. Три дородных мужика, одного из которых я уже видел ранее, нерешительно вошли в зал и остановились, переминаясь с ноги на ногу.
«Господин граф, по вашему приказанию?»
Вилтрас, увидев мое кресло, заикнулся, словно до сих пор не привыкнув к такому эксцентричному хозяину, как я. «Странно. Вроде управляющий замка 24 уровня должен быть привычен ко всякого рода изыскам. Нужно будет покопаться в настройках. Может, халат парчевый можно ему презентовать? Глядишь, привыкнет к определенному уровню». «Присаживайтесь», — указал я старостам на свободные места за столом. Мой тронный зал, по сути, являлся симбиозом между кабинетом и тронным залом императора. Небольшой круглый стол для переговоров и свободная от мебели площадка для огромной толпы народа. Практично и без лишних затрат. Старосты грузно опустились на указанные места, взвалив локти на стол и продолжая смотреть на меня из-под лобья. Что-то я никак понять не могу. Они меня боятся? Или боятся, что я начну их давить различными оброками и налогами? Признаться, управление поселениями не вызвало у меня такого щенячьего восторга, как наверняка у Эхкиллера или оставшейся парочки неизвестных мне игроков. Я на свой клан не всегда нахожу время, а тут еще сверху свалилось такое. Мне бы сюда...
О, это просто гениальная идея! Лейте, прыгни, пожалуйста, прямо сейчас в Альтамеду. Дело есть, требует твоего личного присутствия.
Управление территорией — важный шаг со стороны администрации игры. Только они выдали это разрешение не тому человеку. Мне поселения совершенно не сдались. Но я знаю человека, который с удовольствием от моего имени поиграет в экономическую стратегию. 3 деревни по 500 жителей. Лейте будет где развернуться. Что хотел? Буквально через несколько секунд открылся портал, и из него вышел мой казначей. Присаживайся. Буду вводить всех в курс дела. Итак,
«Уважаемые старосты, я собрал вас здесь для того, чтобы сообщить приятнейшее известие. К вам приехал ревизор, управляющий и владетель в моем лице. Император своим словом закрепил за мной право управления прилегающими к замку поселениями. Следовательно, ваши села отныне будут управляться мной. Сегодня же я отправлюсь к губернатору Лестрана, чтобы получить официальную бумагу, но это формальности. Отныне я буду являться владетелем ваших сел, а не провинция».
«Формальности, оно значится, да. Но без бумажки-то как верить-то?» —
многозначительно заключил Жмырь, староста веселых мхов.
«Мы, ваш благородь, люди простые. Ежели что, то мы завсегда, но коли как, то не обессудьте».
«Подтверждение будет уже сегодня», — ничуть не смутившись, ответил я. «Призывать императора или вестника ради трех старост не хотелось. Еще перемудрю с формулировкой, так получу наказание. А слетать в гости к губернатору провинции не тяжело. Но сейчас речь не об этом. Как владетель этих земель я назначаю присутствующего здесь воина своим заместителем. Вместе с вами он будет заниматься управлением селами, определением направлений их развития и воплощением в жизнь самых амбициозных планов. Задача сделать так, чтобы слава о наших деревнях пошла по всему Малабару, чтобы люди со всего света мечтали только об одном — как попасть в веселые мхи, тихую гроздь или нижние ручьи».
«Кто ж в такую глушь поедет?»
— не сдержался староста нижних ручьев.
«У нас молодежь сбегает, едва рогатину научится в руках держать. 500 ртов, а мужиков всего полторы. Да и то из них более сотни старики и дети. Охотников практически нема».
«Три села», — задумчиво пробормотал Лейте, глядя прямо перед собой. «Признаться, я сильно рисковал, зовя Лейте навстречу без предварительного обсуждения. Если он не согласится, в глазах старост я предстану не в лучшем свете».
«Сколько всего народа?»
Лейте перевел взгляд из ниоткуда на старост.
«Знамо сколько! 503!»
Тут же ответил Жмырь.
540! 420!»
Вторили ему оставшиеся старосты.
«Чем занимаетесь?»
Продолжал допытываться Лейте, и по начавшим загораться глазам я понял. Еще одну обузу с себя снял. Кому, как не финансисту, заниматься экономической стратегией? Уж точно не мне.
«Скорняки мы, дровосеки, пашню ведем!»
Принялись перечислять старосты, и тут Лейте окончательно двинулся вперед.
«Что за лес? Какие меха обрабатываете? Есть ли кожевники? Как?»
Вопросы полились рекой, так что старосты едва успевали отвечать. Судя по появившейся камере, Лейте будет пересматривать запись, чтобы решить, куда нужно двигаться. Поэтому я посидел с ними еще некоторое время, после чего оставил их одних. Уже у самого выхода из зала я услышал, что старосты начали спорить с Лейте по поводу того, где лучше обрабатывать кожу и меха, куда доставлять древесину и сколько нужно распахивать земель. Поэтому только усмехнулся. По всей видимости, Лейте будет требовать у меня еще одного зама. Наверняка воин не выпустит из своих рук управление селами. Но бросать работу на аукционе нельзя. Она отъедает достаточно много времени, но приносит определенную копейку клану. Нужны люди, а их катастрофически не хватает. «Держи», — протянул я пришедшему примерно через час воину 4 клановых кольца. «Лететь к губернатору без Лейте нельзя. Мне нужно представить его в качестве своего наместника, поэтому я занялся тем, что клепал кольца. Имея рецепт и ингредиенты, это оказалось несложно. Всего 5 минут на одно кольцо. Поэтому я наделал себе, Лейте и парочку отправлю растяпе. Если формула закрыта, то, может, перепадет больше, чем плюс 35 к каждой характеристике. Обязательно нужно открыть себе 3-го огранщика. Где только найти время?»
«Спасибо, Махан»,
— Лейте замолчал, вновь уставившись в никуда.
«Знаешь, сколько тебя знаю, не перестаю удивляться. Всегда приходишь с такой плюшкой, что... Управление только тебе дали?»
«Нет, еще 3. Будут нас полгода тестировать, оценивать, смотреть, куда мы заводим вверенные нам земли, потом примут решение, оставлять такой функционал или нет. У меня желания играть в экономиста нет никакого.
Если у тебя есть, вперед на мины.
Есть-то оно есть, только... Черт, где я время на все найду?
Нужны люди.
В том-то и беда, что нужны такие люди, которым не страшно отдавать управление деньгами. Накупит безрукое создание мечей с 1000 штук, потом не будет знать, куда их девать. Или еще хуже.
Ладно, это уже детали пошли.
Да хрен с ним. Если руки у нового казначея кривые будут, выправлю. Но доступ к банку давать первому встречному — это перебор. Утащит золото, фиг потом найдешь.
Неужели у тебя нет никого? Ни в жизнь не поверю.
Если я супругу приглашу в клан, своим помощником сделаю, как ты к этому отнесешься?
Нормально. Главное, чтобы результат был. Она у тебя тоже экономист?
Нет, но это один из немногих людей, кому я доверяю. Я ее обучу всему, будет не хуже меня.
Согласен, приглашай. Мальчика на побегушках ты себе выбил, теперь бери нормального помощника. Главное, сними с меня сёла. Сделай так, чтобы я через полгода не краснел перед императором и не забывая о клане.
По деньгам что хочешь, супруге? Предлагаю 75% от твоего оклада плюс премия по результатам работы.
75? Ты с ума сошел? Клан разорить хочешь?
Хватит и 50. Она и так будет получать в несколько раз больше, чем в реале. Так, давай слетаем к губернатору, получим официальную бумагу, а там... Тебе ее действительно дадут? А то, может, мне нужно купить станок губозакаточный, пока еще не поздно.
Дадут, куда денутся. Уверенно заверил я Лейта, открыл карту и продиктовал координаты столицы Лестрана нашему человеку в Ванхурсе. Нужен телепорт.
Кстати, Лейта, тебе будет еще одно задание. Разберись, пожалуйста, как пользоваться нашим замковым телепортом. Что-то меня жаба начинает душить при мысли о том, сколько денег уходит на прыжки по материку.
Крандовир оказался крайне милым стариканом. Меня и Лейты приняли у губернатора без лишних вопросов. Сказался статус графа. А когда я объяснил цель визита, то губернатор открыл набор для письма и собственноручно написал 2 письма. Одним он назначал меня владетелем 3 сел, другим визировал передачу управления в руки Лейты, не снимая при этом с меня ответственности за окончательный вариант. Заверив губернатора в мире, дружбе и прочих радостях жизни, я вернулся в Альтамеду, а Лейте полетел в Анхурс, улаживать, как он объяснил, все дела. Развалившись в своем кресле, я ковырялся в свойствах замка, стараясь найти что-нибудь полезное для Вилтраса. Как раздался звонок амулета, причем не кланового. Странно, кому это вдруг я понадобился?
«Слушаю», — осторожно ответил я.
«Ты злой, противный, вредный и самовлюбленный придурок!» — послышалось из амулета.
Несмотря на серьезный голос и настрой флейты, я не мог не улыбнуться. Речь звучала на языке Малабара. Учитывая, что прошло всего несколько часов, девушка купила себе языковой пакет на сайте игры, установила и теперь собирается высказать мне все, что думает об этой игре и моем месте в ней.
«Надеюсь, ты по-прежнему у входа в замок?» Поинтересовался я, совершенно игнорируя словесный поток. Когда я был программистом, частенько приходилось обучать народ. Не все же самому учиться. Так что к такой реакции я привык. Намного было бы хуже, если бы флейта молча проглотила свое выдворение из замка. В таком случае нам не сработаться. А ей не стать правильной шаманкой. Сугубо мое мнение, не основанное ни на каких объективных показателях.
«Если ты думаешь, что я буду делать вид, будто ничего не произошло, глубоко заблуждаешься. Да, я у ворот, куда ты меня выкинул, словно ненужную вещь».
Несмотря на то, что флейта продолжила ругаться, на мой вопрос она ответила. «Что-то мне подсказывает, что у девушки гораздо больше мозгов, чем она хочет показать своим поведением и словами. Слишком она продуманная, что ли? К тому же просьба взять ее в ученики... Черт, паранойя, она такая паранойя».
«Вилтрас!» — позвал я управляющего, не отключая амулет.
«Хочу, чтобы девушка услышала мое указание». Появившийся гоблин заставил меня усмехнуться. Ковыряние с настройками не прошло даром. Теперь Вилтрас щеголял не просто махровым халатом, но также огромной золотой цепью и ботинками с закрученным носком, как у скороходов. Удовольствие по апгрейду обошлось мне всего в 30 тысяч золотых, поэтому я не смог устоять от соблазна сделать этому НПС приятное, Мне с ним ближайшие 7 лет предстоит плотно работать. У ворот стоит моя ученица. Проводи ее сюда. Если будет упираться, в течение недели Альтамеда для нее будет закрыта.
Как прикажете, хозяин,
— произнес гоблин, величаво поклонился и исчез. Надо же! Теперь даже поклон в исполнении Вилтроса являлся чем-то возвышенным и достойным, а не раболепным, как ранее. Так, на мой взгляд, намного лучше.
«Ваше высочество, прикажете отправиться в свои покои?»
Яда в голосе флейты было столько, что я не мог не засмеяться. Злая зомби — адская смесь. «Знаешь, что отличает шамана от других классов?» — ответил я вопросом на вопрос. Так и не дождавшись ответа, я продолжил. «Спокойствие. Шаману нужно быть внутренне спокойным, чтобы точно понимать, какие духи ему нужны. Вспомни, когда ты ловила рыбу. Разве ты злилась? Разве была раздраженной? Могу поспорить, ты полностью ушла в себя. И в тот момент у тебя была только одна цель — рыба. Все остальное, включая эмоции, было вторично».
«Корник мне говорил обратное», — ответила девушка, выключив, тем не менее, сарказм. «Он научил меня вызывать духов. Я же говорила, что пока ты шахматы делал, я на зелепуков охотилась. Так гоблин мне говорил именно про эмоции, что только с их помощью мне можно работать с духами. Что касается озера и рыбы, как бы ты себя чувствовал, если бы у тебя что-то 2 недели не получалось? Потом пришел один известный шаман и вместо того, чтобы помочь, наорал, начал угрожать и приказал ждать его возле озера. Да я в тот момент готова была все озеро исполосовать удочкой, вымещая злость. Что-то ты не то говоришь. О спокойствии мне учи... наставник, как ты его называешь, говорил. Но у него тоже ничего не получалось.
Упс.
Вот тебе и упс.
По всей видимости, я это произнес вслух. «Слушай, тогда, если честно, я понятия не имею, как тебя учить». Честно признался я девушке. «Вначале я думал, что расскажу тебе пару сказок о том, как нужно быть спокойным и уравновешенным, покажу астрал,
кое-что я и сама могу почитать», — произнесла флейта, видя мою нерешительность. «Как я поняла, главное у шаманов — пройти первое испытание. Как его проходить, уже прочитала на форумах, ничего сложного там нет». «Вытащить овечку».
«В том-то и дело, что сообщения на форумах писали криворукие...» Блин, слово от Лейты прилипло. «Создания, которые сами ничего не понимают в игре и лезут с советами».
«То есть ты хочешь сказать, что на форумах Деза?»
«Я хочу сказать, что у каждого шамана должен быть свой путь. Нельзя исключать, что для кого-то прохождение в той последовательности, что ты прочитала, является идеальным вариантом становления шамана». Лично для меня — нет. Как для тебя — неизвестно.
«А что ты делал?» — недоуменно спросила флейта. «Там же особо развернуться негде. Прохождение стандартно?»
«Стандартно, согласен. Только для каждого стандарт свой. Для кого-то золотая монета — это деньги, для кого-то кусок золота. Для кого-то часть базы данных. Все трое правы по-своему, и у каждого будет своя правда». Задача шамана в том, чтобы определить для себя, какая из правд важна для него на текущий момент.
На текущий?
Конечно! Я, например, обычный человек, который сегодня считает, что Земля плоская и стоит на 3 китах. Завтра мои убеждения могут поменяться на то, что не на китах, а на черепахе. А послезавтра, что черепахи на самом деле...
Она же круглая,
произнесла флейта, посмотрев на меня, словно на больного. «Земля — это пример, на котором я стараюсь тебе пояснить свою мысль. Признаю, не очень удачный пример, но все же...» «Ладно, скажу так, как чувствую сам. Иногда внутри загорается, вернее, зажигается лампочка, которая сигналит. Не слушай окружающих. Даже если тебе говорят, что параллельные линии никогда не пересекаются, но твое ощущение говорит об обратном, сомневайся». «Блин, опять бред говорю».
«Параллельные линии пересекаются?» — задумчиво произнесла флейта.
«Этому на первом курсе универа учат».
«Опять ты не поняла. Не в том дело, угадал я или нет. Важен посыл. Шаман должен следовать своему мнению до самого конца, если считает его верным. Именно с тем посылом я попал в те самые фильмы.
Действуя я по правилам, сидел бы на рудниках, молотил киркой и мечтал о выходе. О, однажды один из моих учителей, уже не помню, кто конкретно, сказал: «Думают маги, шаманы чувствуют». Вот исходя из этого и будем дальше работать.
Ты, кстати, не ответил, как прошел испытание.
И не отвечу. Ты должна понять это сама, вернее, выбрать правильный для себя путь. Мой тебе совет. Не читай гайды, только плохому научишься.
Как же ты меня учить собираешься?
Уже говорил, понятия не имею. Пока ясно одно. Буду тебя везде таскать с собой. К примеру, сейчас мы отправимся путешествовать в одно интересное подземелье. «Магда и Растяпа, вы готовы сходить погулять?» — написал я в чат.
«Еще неделю назад!»
— тут же последовал ответ от разбойника.
«Стоим под парами, ждем, когда его величество очнется от очередного творения, чтобы нас, бедных, озадачить».
«Почту глянь, бедный!» — отписался я, отправив обоим рейд-лидерам по два кольца. «Потом бурчи!»
«Махан, сколько ты таких колец наделать можешь?»
Тут же позвонил мне на амулет Магдой.
«Тебе-то зачем? На плюс 45 к характеристикам?»
Удивился я.
«Возможно, у тебя всего плюс 45. У меня же плюс 250 к каждой. Я не Анастария, богатых родителей не имею. Во вводе денег из Реала замечен не был. Иметь дополнительную 1000 за счет только одного кольца очень достойно, даже на моем уровне. При этом мне такие кольца нужны для всего рейда».
«Махан, а чего у тебя занято? Хватит говорить, я тебе звоню!» В чате появилось сообщение от Растяпы.
«Мне кольца нужны! Много!»
«Ладно, собирай народ. С кольцами разберемся позже!» Бросил я Магде и подключил Растяпу к разговору.
«Народ, сейчас нужно пройти подземелье. Работа от пары часов до недели. В подземелье никто не бывал, поэтому получим первое убийство. Когда рейды будут готовы выступить?»
2 часа, тут же ответил Магдой. У меня часть народа в Реале, нужно их позвать.
Мне тоже пару часов нужно,
дополнил Растяпа.
В таком случае жду всех в замке через 2 часа. Летим отсюда.
Первое убийство?
Удивленно спросила Флейта, как только я спрятал амулет.
Ты возьмешь меня на первое убийство?
Почему бы и нет? Пожал я плечами. Для Малабара ты бесполезна. «Для Картаса же?»
«Подожди-ка».
Я вытащил еще один амулет и сделал вызов.
«Слушаю», — ответил серьезный и уверенный в себе голос.
«Оно и понятно. Другого и не должно быть у главы лучшего клана Картаса».
«Эвалет, приветствую! Махан на связи. Дело есть, как обычно, на 1 000 000 золотых».
Получить первое убийство за прохождение подземелья — очень почетная штука. Но приглашать кого-то из Малабара я не хотел. Самим мало. Однако Эвалет — это другой разговор. С Картасом мне делить нечего.
Оповещение для игрока. Открыта новая территория. Подземелье Скруджа. Вероятность обнаружения ценной вещи с обычного противника увеличена на 49,999%. Получаемый опыт увеличен на 20%.
«О стандартном способе формирования рейдов ты, конечно, не слышал», — съязвил Растяпа, едва мы телепортировались к подземелью.
Признаться, когда заключил соглашение с Эвалетом, некоторое время переживал по поводу того, что он прыгнет по указанным мною координатам без нас. Однако жрец оказался приверженцем соглашений, дожидаясь нас у самого входа. Что касается замечания Растяпы, то компания действительно подобралась разношерстная. Рейд Магдея, который по среднему уровню игроков был 240, бойцы Растяпы — 190, Эвалет с 20-кой 300+, и двое мелких. Я — 116, и Флейта — 12. По сути, полный набор сотен в любой конфигурации, какая только захочется. В отличие от всех ранее виденных мной подземелий, текущее даже подземельем назвать было сложно. Портал вывел нас на огромное плато, на котором примерно в километре от входа находился каменный лабиринт. Между нами и лабиринтом, несколькими дружными стайками особей в 20, бегали то ли немного позеленевшие волки, то ли чересчур шустрые крокодилы. Точно описать этих мобов я затрудняюсь. Однако уровни этих крокособак, оказавшихся родственниками тех самых зелепуков, на которых охотилась флейта, стали для меня неприятным сюрпризом. 300-й уровень просто так зелепуком не назовут.
«Хе-хе-хе»,
— закашлялся Растяпа, когда осознал всю бесполезность своего присутствия на данном мероприятии. Его 190-уровневые бойцы мало что сделают с 300-уровневой аравой зелепуков, разве что отвлекут на время. Примерно на 2-3 секунды, которые потребуются недоволкам или перекрокодилам, чтобы отправить игрока на перерождение.
«Вот тебе ке-ке», — озабоченно пробормотал Магдай. «Эвалет, твои ребята на нашем говорят или только ты?»
«К сожалению, только я», — ответил жрец, всматриваясь в переросших все разумные границы зелепуков. «Эту проблему я решу в самом скором времени. Однако даже не знаю. Одна такая стая ничего страшного нам сделать не может, но у зелепуков очень широкий радиус определения добычи. Если мы возьмем одну стаю, тут же прицепится вторая. И ею уже будете заниматься вы сами».
«Идет. Тогда смотри, что мы можем сделать», — ухватился за идею Магдай, тут же принявшись объяснять тактику на предстоящий бой. «Бой, в котором Растяпе, мне и флейте отводилась едва ли не самая ключевая роль. Роль статистов».
«Тащу первую группу!» — произнес танк Эвалетта, когда все приготовились к битве. Несмотря на то, что говорил он на картасском, и его никто, кроме своих, не понимал, привычка комментировать свои действия осталась. «Внимание! Зацепилась вторая!»
«Криворукое создание!» — пробурчал Растяпа, бессильно смотря на то, как к первой группе из 7 зелепуков присоединились 2 дополнительные, по 4 и 7 штук соответственно. «Интересно, криворукость — это чье слово? Лейте или все же Растяпы?»
«Берем гостей!»
— скомандовал Магдай, и тут же его танк начал кидаться чем-то сверкающим в третью волну зелепуков. Недособаки не отличались особым умом, тут же обступив танка со всех сторон, стараясь поскорее расправиться с текущей добычей и перейти к следующей. О других игроках они даже не думали. Хоть в чем-то радость. Я-то грешным делом подумал, что в обычных мобов всунули продвинутые имитаторы. Что нам придется несколько раз перерождаться. А оказалось, все банально до безобразия. Если бы не уровень, вообще бы этих мобов не заметили.
«На таких красавцев тебя Корник натаскивал!»
Примерно через 30 секунд боя, когда стало окончательно понятно, что зелепуки не представляют для нас угрозы, я попробовал расшевелить замерзшую рядом флейту. Судя по ее широко раскрытым глазам, смотреть на рейдовый бой по телевизору — это одно, а принять в нем непосредственное участие — совершенно другое. Вокруг девушки постоянно появлялись световые круги, информирующие окружающих о получении зомби самой заветной вещи всех игроков — нового уровня. Флейта была с нами в одной группе, поэтому хоть и малый, но стабильный процент опыта от уничтожаемых зелепуков 300 уровня ей перепадал. «Сколько на 12 уровне того опыта для повышения нужно-то?»
«Да».
«Тогда что стоишь столбом? Руки в ноги и вперед! Ты сюда не прохлаждаться пришла? Помогай народу!»
На 9-й волне мобов мне тоже перепало счастье в виде нового уровня. Теперь я являюсь 117-уровневым шаманом. Страшная сила, если лишний раз не трогать.
«Охренеть!» —
послышался возглас одного из рейдеров Растяпы, задача которого заключалась в том, чтобы собирать остающуюся после зелепуков добычу. Эвалет вначале пробовал договориться о том, чтобы добыча распределялась равномерно между рейдами, но я настоял на том, что все, что будет получено в этом подземелье, принадлежит моему клану. Эвалет купил билет на первое убийство, а по поводу добычи разговоров не было. И, как показывает практика, правильно, что не было.
«Это же какой процент на то, что эта хрень выпадет?»
«Махан, это по твоей части», — ухмыльнулся Растяпа, протягивая мне лапу зелепука. «Ты мне когда-то аналогичную штуку показывал. Как думаешь, сходим?»
Лапа темной гончей. Описание. 100 000 лет назад, еще до того, как появились люди, Барлеоной управляли жестокие и своенравные правители-тарантулы, подчинившие своим могуществом остальные расы. Зелепуки считали своим предназначением служение тарантулам, принося последним добычу или отдавая свои души. Тарантулы канули в небытие, однако память о прежних повелителях до сих пор сидит в голове вожака зелепуков, желающего вернуть тарантулов обратно в этот мир и погрузить его в пучину страха и боли. Остановите его, иначе будет слишком поздно. Обратитесь к императору для получения дальнейших указаний. Класс задания — легендарный. Требования по уровню — не менее 100. Требования по составу — не менее 20 участников. Награда закрыта. Предупреждение. Предмет будет потерян, если подземелье Скруджа не будет пройдено за одну попытку. Предмет будет потерян, если...
Надо же, у нас появляются ограничения.
Задумчиво проговорил Эвалет, всматриваясь в свойства моей добычи. Закрываться от игрока, которого я сам же пригласил в рейд, было бы глупо, поэтому лапа читалась всеми игроками.
Теперь нам придется проходить это подземелье с первого раза. Терять такую штуку нельзя. Вообще, Махан, ты становишься непозволительно желаемым субъектом в любом клане.
Мне хватает своего. Если я кому-то нужен, прошу ко мне в гости. На текущий момент я еще никому не отказал. И вообще, я сразу хотел пройти подземелье с первой попытки, так что на наши планы лапа не повлияет. Что касается выполнения этого задания, я обернулся к Растяпе. До тех пор, пока рейдеры не получат средний 200-й уровень, никто никуда не пойдет. Задание разовое, всего одна попытка на прохождение. Как только ты мне дашь зуб, что взаимодействие в обоих рейдах отработано на все 100%, тогда и пойдем активировать око или лапу. До этого момента можете забыть о том, что я только что получил. И вообще, давайте дойдем это подземелье до конца.
Зелепуки начали возрождаться,
проинформировал нас один из бойцов.
Время восстановления, судя по таймеру, час.
Тогда перекур окончен, скомандовал я, заставляя игроков активизироваться. Эвалет, Магдей, нам нужно дойти до скал за 30 минут. Поехали. Дальше началась рутина. Бойцы Эвалетта цепляли группу зелепуков, Магдей со своими забирал вторую, затем быстренько вырезали, подбирали добычу и двигались дальше. Очередная группа, очередной хвост и очередная добыча. Группа, хвост, добыча. Группа, хвост, хвост, добыча. Уровень.
«Три входа, куда идем?»
— спросил один из разбойников, играющий, как я понял, роль разведчика. Несмотря на мое требование максимально ускориться, до Каменной горы, по прихоти разработчиков, ставшей лабиринтом, мы добрались только через 1.5 часа. Один раз зацепили сразу 4 группы зелепуков, и пока с ними расправились, половина рейдеров отправилась на перерождение. Пока добили мобов, пока воскресили народ, пока навешали бафов, прошло так много времени, что убитые ранее группы зелепуков начали появляться заново. Пришлось заниматься ими тоже, так как агро-радиус у этих зверей был просто огромен, а двигаться дальше, когда тебе в спину может вцепиться дополнительная стайка, как-то не хотелось.
«Центр!»
Тут же принял я решение, так как Магдей и Эвалет начали смотреть в мою сторону, словно у меня под рукой валяется карта этой местности.
«Дранг! Устар!»
Тут же послышалась команда Магдея.
«Разведайте, что там да как!»
«Махан!» Нерешительно обратилась ко мне 67-уровневая флейта. «Может...»
«Магдей, стой!»
Тут же произнес я, посмотрев на девушку, смутившуюся еще больше. «Флейта, ты что-то чувствуешь?»
«Я... да... нет... в общем, правый вход».
«Что с ним?» Продолжил я допытываться. Сам, к великому сожалению, я не чувствовал ровным счетом ничего. По всей видимости, капсула каким-то образом отключила предвидение. Или я настолько закостенел и ушел от того шамана, каким когда-то был, что вся моя интуиция улетучилась? Просто центр и левый проход, когда я на них смотрю, ничего кроме зевка не вызывают. Зато когда я смотрю на правый, такое ощущение, что в груди все переворачивается, дыхание сбивается. Это вообще нормально? Или нужно к врачу обратиться? Переключаемость у девушки была на уровне.
Нормально. Это называется предчувствие. Только непонятно, в твоем случае это предостережение или указание верного пути.
А почему это происходит? Потому что ты выбрала класс, заточенный на работу с чувствами и эмоциями. Вот разработчики и накрутили нам всяких штук, которые позволяют решить, как действовать в определенных ситуациях. Правда, это только с игрой работает. Против игроков предчувствие совершенно бесполезно. К тому же, после сотого уровня, как мне сказала одна шаманка, начинаются ложные ощущения, генерируемые системой. У тебя тоже? Ты же знаешь, что я еще 2 месяца ничего сделать не могу, и все способности шамана у меня забрали. Ладно, предлагаю проверить твои предчувствия. Идем направо. Предчувствия флейту не подвели. Подвела их неправильная интерпретация. Когда девушка говорит о том, что при взгляде на проход у нее сводит дыхание, нужно быть откровенным... шаманом, чтобы отправить всю группу в этот проход. Сам проход постоянно петлял и совершенно не походил на лабиринт. Просто пещера без крыши. Да, путь был извилист, крутился, но ни разу нам не встретилось ни одного ответвления. Все было линейно и спокойно. Пока до меня не дошло, что ощущения моей ученицы предсказывали опасность. Впереди шли 10 игроков из рейда Растяпы. Мы решили, что если в этих каменных джунглях водятся монстры, то они обязательно нападут на таких маленьких и беззащитных игроков, в то время как высокоуровневых бойцов Эвалетта они могут не заметить. Идея была логичной, поэтому с ней никто не спорил. До тех пор, пока... В Барлеоне игрока можно взять в контроль на 1 час. Вернее, не под контроль, а заморозить, ослепить, обездвижить. В общем, всячески лишить удовольствия свободно перемещаться по игровому миру. Если срок такого контроля превышает час, то у игрока появляется временный иммунитет ко всем видам контроля, чтобы убраться из неблагополучной для него среды. Но бывают исключения. Например, шел игрок, шел, подскользнулся, упал, очнулся он в расщелине. Со всех сторон отвесные скалы, свитков телепортации нет, на почту никто не отвечает. Что делать? Сидеть и ждать ответа от друзей, которые сжалятся и скинут свиток до ближайшего города? А если друзей нет? Просить народ на форуме, чтобы купили свиток? Но они такую цену могут заломить, что мало не покажется. В таком случае можно сделать следующее. Нужно 8 часов находиться на одном месте, не сходя с него ни на шаг. После чего у игрока станет активна кнопка «Персонаж застрял». Нажмешь и отлетишь к ближайшей точке возрождения, не платя никому никаких денег. Вот и сейчас. Хорошо, что в нашем рейде было много игроков, поэтому мы растянулись в длинную цепочку. Плохо, что сразу за десятком растяпы шли высокоуровневые бойцы Эвалетта. С каждым шагом, что мы продвигались, у меня на душе становилось все муторней и муторней. С одной стороны, я прекрасно понимал, что мне отключили все шаманские способности, включая предчувствия. Поэтому формально сейчас я ничего не должен ощущать. С другой... За несколько мгновений до катастрофы я остановился как вкопанный и внезапно осознал. Сейчас будет большой бум. «Все назад!» — проорал я, продублировав сообщение в чате. Повернулся, схватил флейту за руку и рванул обратно ко входу. 10 секунд. Ровно столько я дал себе на то, чтобы выбраться. Если бы я прислушался к себе раньше. Я несся вперед, проталкиваясь сквозь недоумевающих игроков, как сзади раздался оглушительный грохот. Взлетело облако несуществующей в Барлеоне пыли, накрывая игроков с ног до головы и затрудняя видимость. Однако я бежал дальше, не останавливаясь ни на секунду. Сейчас я полностью доверился своим ощущениям, кричащим о том, что нужно бежать. Грохот за спиной продолжал нарастать. Рейдовый чат взорвался от матерных выражений. Я ощущал, что рядом со мной бежит кто-то еще, но в облаке пыли разобрать, кто конкретно, было невозможно. Одно я знал точно. Те 300 метров, на которые мы успели углубиться внутрь правого прохода, нужно бежать без остановки. «Что это было?» — пробормотала флейта, когда я влил ей в горло флягу, восстанавливающей бодрость жидкости. Последние 100 метров мне пришлось тащить девушку на себе, ибо она превратилась просто-напросто в мешок. Резкий скачок по уровням не позволил девушке прокачать выносливость, поэтому бодрость у нее падала практически мгновенно. «Ловушка!» — зло пробормотал я, всматриваясь во фреймы и едва сдерживая себя от того, чтобы не выругаться. Рейд был жив. Весь. Из 93 игроков, вошедших в подземелье, В живых осталось 93 боевые единицы. Только вот из прохода успело выбежать всего 32 игрока. Остальные оказались погребены под завалом. Первых 300 метров правого входа, как физического явления, больше не существовало. Стены сложились, как карточный домик, блокируя, но не уничтожая большую часть игроков. «Портал не открыть! Нет места на активацию!» В чате тут же начали появляться сообщения от блокированных игроков. «Тащите магами!» «Растяпа!» — обратился я к единственному выжившему рейд-лидеру. Магдей и Эвалет остались в проходе. «Вытаскивай!»
«Строим круг!»
Разбойник не стал заставлять себя дважды уговаривать, тут же принявшись организовывать народ. Из 32 выбравшихся было 4 мага, поэтому нормальный круг призыва вполне можно было построить. На него вообще нужно только 3 мага, а там... «Невозможно активировать призыв в этом подземелье!» — удивленно произнес единственный выживший боец Эвалетта, маг по совместительству. «Он что там бормочет?» — посмотрел на меня Растяпа, затем на своих магов. Ухмыльнулся и добавил. «Не нужно было в правый проход идти, верно?» Я неопределенно кивнул, после чего достал амулет и позвонил Барсине.
«Барса, помощь нужна! Найди прямо сейчас 3 любых взрослых магов! Мне нужно, чтобы они притащили к себе игрока!»
«Кого тащить будем?»
«Начнем с Магд...» «Давай Дрангардира Глазастого!»
Назвал я имя одного из разведчиков, сокращенно называемого Дрангом. Объективных причин беспокоиться не было. Игрока вытащат из подземелья, он телепортируется ко входу и вернется к нам. Однако я решил перестраховаться. Что-то вновь начало во мне шевелиться, и я решил прислушаться к этому что-то.
«Принято! Через 5 минут сделаю!»
Игрок Дрангардир Глазастый покинул рейдовую группу. Чтобы вернуть игрока обратно в рейд, соберите группу заново.
«Что за хрень?»
В гильдейском чате появилось возмущенное сообщение от Дранга.
«Меня не пускают в подземелье!» «Барс, отбой!»
Тут же позвонил я друидке. «Если игроки покидают подземелье, они покидают его с концами. Нужно думать». 20 минут до появления зелепуков», — бросил Растяпа, вглядываясь в разрушенный правый проход. «Что делать будем?»
«Тащим сюда Анастарию», —
ответил я, уже заранее зная ответ магов. «Призыв внутри данного подземелья невозможен».
«Призыв не работает», —
подтвердили мои мысли игроки. «Вот теперь действительно худо».
«Вот такие дела»,
— закончил я короткий брифинг, опуская амулет. Я связался с Настей, подключил находящегося под завалом Эвалетта с Магдеем и позвал к себе Растяпу. Такой небольшой состав участников сейчас решал, как поступить. Я пересказал текущую обстановку, после чего замолчал. Добавить мне было нечего. Чтобы продолжить покорение данного подземелья, необходимо выбраться из завала. При этом выход из подземелья автоматически исключает игрока из рейда, и чтобы его взять обратно, нужно пересобрать рейд. На самом деле, обычное явление при первом прохождении подземелий. Однако сейчас у меня был сдерживающий фактор. Лапа темной гончей. Если я пересоберу рейд, она исчезнет. А терять такую вещь мне крайне не хочется. «И притащить в рейд дополнительного игрока нельзя?» — уточнила Анастария.
«Призыв не работает!»
— ответил за меня Ристан, один из наших магов. «При применении способности высвечивается сообщение, что данная способность заблокирована в связи с первым прохождением и наличием в рейде лапы».
«Сколько, говоришь, осталось незаблокированных?»
32. Из них большая часть до 180 уровня».
«Махан, у тебя выбора нет. Нужно собирать рейд заново», — озвучила предложение Анастария.
«Я понимаю твое желание оставить лапу, но...» Именно поэтому в Фениксе есть правило, что добыча из мобов просматривается только после завершения. Крайне неприятно осознавать, что теряется такая штука.
«Я бы рискнул пройтись дальше», — высказал свое предложение Растяпа. «Собрать рейд заново мы всегда успеем, но получить информацию о том, что творится в других проходах,
бессмысленно». Тут же прервала разбойника Анастария. «Как только мы соберем рейд заново, подземелье обновится, и правая ловушка может оказаться уже в центре.
«Согласен с Настарией», — произнес Эвалет. «Идти мелкой тридцаткой дальше не имеет смысла. Махан, я очень хотел бы, чтобы меня пригласили на задание с лапой, но сейчас ею придется пожертвовать. Любой выход из подземелья приравнивается к выходу из рейда, а вам...»
«Ты чего отключил всех?» — удивился стоящий рядом со мной Растяпа.
«Потому что начался бред. Я не буду перезапускать рейд. Мы сохраним лапу».
«Дим, что случилось?» Тут же появилась мысль от Насти.
«Собираюсь сохранить лапу. У меня есть мысль, и я ее буду думать».
«Именно за это я тебя и люблю. Ты не сдаешься. Удачи».
Немного подумав, я сжал кулаки и отписался в рейд. «Рейдеры, вы сами видите, что получилось. Выхода у нас другого нет, кроме как откопать или окончательно завалить тех, кто остался под завалом. Либо мы их выроем, либо убьем и возродим. Мне нужен игрок, который умеет воскрешать, а также все, кто знает, с какой стороны держать кирку. Остальные могут отдыхать. Рейд продолжится завтра в 9 утра. Те, кто находится под завалом, вы должны остаться, иначе ничего не получится».
«Откопать?» — переспросил Растяпа, наблюдая, как я вытащил из мешка давно позабытую кирку.
«Или завалить», — подтвердил я, подходя ближе к камням. «Будем надеяться, что эти камни не являются неизменяемой частью игры».
Замах, удар, замах, удар.
С каждым ударом кирки о камни высекался такой сноп искр, что непроизвольно мне приходилось закрывать глаза.
Искры съедали 5% жизни. Однако меня тут же лечила Кальмира, наш единственный выживший лекарь. Конечно, была еще и флейта, однако от ее духов мне было ни тепло, ни жарко. Сколько может вылечить игрок 67 уровня с одеждой 12, не имея при этом под рукой ни одного вызова, кроме малого духа исцеления? Замах, удар. Замах, удар.
Кроме меня, среди выживших игроков, всего у одного имелась не только кирка, но и специальность «Горное дело» — Растяпа. Как он сказал, оставил на память, чтобы помнить о своем тяжелом прошлом. Остальные только разводили руками, не понимая, чем могут помочь. «Горное дело», как показала практика, не очень популярная штука среди игроков, решивших посвятить свою игру прохождению подземелий. Нужно попросить Анастарию показать нашему клану часть этих свойств. Кроме активных походов по рейдам, Настя умудрилась прокачать практически до 400 уровня травничество. Бесполезная вроде бы специальность для рейдера. Однако, когда внутри подземелья встречается редкое растение, которое можно продать на аукционе за 10-20 тысяч золотых, есть и такие. Волей-неволей озаботишься развитием полезных способностей. Никогда не знаешь, что может понадобиться в тот или иной момент. Замах, удар. Замах, удар. 65-й уровень горного дела по умолчанию. Плюс один за счет кирки, приобретенной еще у Райна. Итого 66. Черт, мне нравится тот гном. Нужно навестить его, что ли? Вроде на Прике есть день открытых дверей. Следующий, если мне не изменяет память, как раз скоро должен быть. Пускай гном меня уже не помнит. На кой имитатору оставлять данные по вышедшим из рудника заключенным? Но мне самому хотелось бы навестить рудник. Заодно флейте покажу, откуда я начал свой нелегкий путь шамана. Замах. Удар. Замах. Удар. И сразу после Прика поеду к волкам. Плевать, что у меня еще тонна нерешенных дел. Я хочу завершить эту цепочку. Серая смерть со своими волчатами — первое серьезное задание, которое я получил в Барлеоне, и откладывать его нельзя. Вдруг какой-нибудь неадекватный игрок вновь решит уничтожить волков. Опять ждать? Нет уж. Замах. Удар. Замах. Удар. И вообще, взять бы этот список и... Игрок Кальмира желает вас воскресить. Принять? Троих отрыли, 12 завалили. Обрадовала меня флейта. Заваленных сейчас воскрешают. И... Учитель, а ты чего отдыхаешь? Как ты мне там говорил, не помнишь? У меня почему-то из головы фраза не выходит. Руки в ноги и вперед. Ты сюда не прохлаждаться пришла.
Зануда мелкая. Пробурчал я, поднимаясь с земли и отправляясь обратно к камням.
После очередного удара по камню произошел обвал, который не только окончательно задавил игроков внизу, но и хорошенько приложил меня по голове, так что пришлось отправиться отдыхать. Я осмотрелся и увидел, что уже все игроки собрались внутри разрушенного прохода, так как убитые зелепуки полностью возродились.
«И как тебя после такого учить? Корник меня бы выпорол и выгнал бы за такие слова».
«Вот поэтому я и выбрала тебя», — улыбнулась девушка. «К тому же ты не гоблин».
Признаться, я очень рисковал, решив завалить игроков. Несмотря на то, что мы находились в одном рейде, поэтому формально я не мог нанести им урон, камни могли засчитать как причинение вреда другим игрокам и отправить меня на отдых на рудники.
Обошлось. Система решила, что я и растяпа действовали в дозволенных рамках. Но если бы не лапа, никогда бы не решился на такой шаг. Своя шкура дороже.
Перехватив удобнее кирку, я отправился обратно к камням. Работы на сегодня было предостаточно, а народа откопано так мало. Раскопки длились порядка 12 часов, поэтому утренний запуск рейда пришлось отложить на 16 часов. Я и растяпа просто засыпали на ходу. Нет, обратно на рудники совершенно не хочется. Монотонность добычи руды меня убьет.
«Теперь-то в центр?» — ехидно посмотрел на меня растяпа, когда все собрались. «Или у тебя еще есть соображения?»
«Есть», — ответил я.
«Идем по правому проходу».
«В смысле?»
— недоуменно посмотрели на меня все трое рейд-лидеров. «Правый практически полностью разрушен. Можно сказать, что его больше не существует. Есть подозрение, что та часть, которая осталась, тоже ловушка. Поэтому что мы делаем? Отправляем очередной отряд смертников, они вызывают обвал, их откапываем и смотрим, куда выводит этот проход. У меня нет гарантий, что в других проходах все хорошо и в шоколаде. Добиваем этот». Как я и предсказывал, оставшаяся часть правого прохода, не подвергшаяся разрушению, оказалась точно такой же схлопывающейся ловушкой, что и уже пройденный нами путь. При этом активировалась ловушка только после того, как в проход входило более 50% численного состава рейда. А дальность разрушения, что тоже стало понятно после первого теста, равнялась максимальному расстоянию, пройденному головным игроком. В связи с тем, что на первый тест мы все находились у самой границы каменных джунглей, разрушилось всего около 10 метров пути.
«Теперь понятно, что нужно делать!»
Сразу после первого теста, не погребшего ни одного игрока, я собрал рейд-лидеров и рассказал о своей догадке. «Кто быстрее всех носится?»
«Дранг, но его уже нет. Есть Устар, но он будет хуже».
«Неважно. Главное, чтобы он добежал до края этого прохода, но не вздумал из него выходить».
«А если это заблокирует ловушку?» Тут же спросил растяпа.
«Или активирует другую», — парировал я.
«Действует по выработанному сценарию. Сначала все разрушаем, потом смотрим, что получилось. Запускайте Устара». Вторая попытка прохождения каменного лабиринта действительно оказалась намного эффективней. Только войти в лабиринт пришлось всем. Стены совершенно не желали падать. У меня мелькнула вначале шальная мысль о том, чтобы проходить оставшиеся 700 метров, как сообщил в чате Устар, по одному. Но я тут же отказался от такой затеи. Кто знает, какие еще ловушки выдумали здесь разработчики. Если мы сломаем стены, то просто-напросто уничтожим все, что нам подготовлено. Иногда намного эффективнее быть разрушителем.
«Откапывайте нас!»
Как только пыль рассеялась, в рейдовом чате начали появляться сообщения, постепенно приобретающие радужные оттенки. Прежде чем стены сложились, народ успел заметить, что правый проход полностью уничтожен. Теперь можно двигаться дальше. Но вначале мне и растяпе опять предстоит основательно поработать. А рейд придется отложить еще на один день. Плюс 5 силы, плюс 21 горного дела, плюс 3 ловкости и плюс 3 выносливости. Такие итоги двухдневного махания киркой. Пару раз бодрость улетала в ноль, поэтому приходилось останавливаться и отпиваться. Несколько раз меня возрождали, когда после неловкого удара образовывался завал. Один раз к нам пришли семеро трехсотых зелепуков, ведомых Устаром. Разбойник решил посмотреть, что находится в соседних проходах, но переоценил свои способности. Скрыто. Вместо того, чтобы спокойно умереть и дождаться перерождения, этот недальновидный игрок привел Зелепуков прямо к основному рейду. Только благодаря тому, что я начал вытаскивать в начале лекарей и бойцов Эвалета, мы потеряли всего половину народа, включая меня. Но обошлось. Хотя Магдай клятвенно пообещал лишить Устара добычи не только в текущем рейде, но и в паре следующих. В общем, два дня выдались тяжелыми. Единственное, что мне нравилось, в подземелье счетчик присутствия в Альтамеде застыл. Система величественно позволила мне насладиться текущим прохождением. «Я так понимаю, нам нужно добраться до острова?» — спросил Растяпа, устраиваясь рядом со мной на камне. «Только что мы освободили из каменного плена последнего игрока и назначили новое время продолжения покорения подземелья. Завтра в 9 утра. Итак, красавица, наша цель?» Сразу за скалой-ловушкой, которую мы так безжалостно разрушили, располагалось огромное озеро. Можно даже сказать, море. Голубое, волнующееся. Вкупе с песком, которым был усыпан пляж, идеальное место для отдыха. Примерно в 500 метрах от берега виднелся большой остров, на котором стояла башня, занимая большую его часть. Хотя это была не башня, скорее башища, так как в высоту это эпохальное сооружение уносилось метров на 500. Если бы она внезапно упала, то спокойно могла бы выполнить роль моста между островом и основной сушей. Вершина этой величественной башни была скрыта постоянно клубящимся темным сгустком непонятной материи, очень похожей на тени Гераники. Или на темное грозовое облако, кому как больше нравится. «Туда», — подтвердил я догадку Растяпы. «В небе птицы, в воде какие-то мелькающие тени. Наверняка родственники Зелепуков плавают. Как думаешь, сколько нас доплывет?» «У меня, к сведению, ныряльщика нет. У меня тоже только на 18 минут. Завтра все вернутся, посмотрим, что можно сделать». «Лады, тогда до завтра», — произнес Растяпа, немного посмотрел со мной на озеро, после чего вздохнул, стал прозрачным и растаял прямо у меня на глазах. Все, что оставалось мне делать, это судорожно вдыхать воздух и бороться с приступом паники. Только что заключенный вышел в реальность. Вышел, как любой обычный игрок, наигравшийся в Барлеону и решивший вернуться домой. «Что за хрень только что произошла?»